19 благословений в молитве Амида, первые три восхваления, последние три благодарности. Посередине у нас 13, они тоже делятся на 2. Первые 6 личные просьбы, и следующие 7, они общие, да? И в первые 6 тоже делятся на 2, помните? Первые 3 за духовные просьбы, что мы просим знания, чуву и прощения. Потом еще 3 физические. Мы просим, чтобы нас избавили от всяких бед и здоровья, и пропитания. Да? И сейчас мы с вами, в прошлый раз мы начали первую просьбу от общих просьб, что этот кабы шофар гадоль начинается, да? Протрубив большой шофар. И это мы просим о собрании изгнанников. Кибуц гулуйот. Да? Помните, что собрание изгнанников – это первая стадия гулы. Все общие как бы благословения, они все как-то связаны с гулой, да? Так первая стадия гули – это собрание изгнанников. И у нас второе благословение общих, или какое-то у нас благословение – это у нас 11-е благословение всего, все шмунай. Какое-то у нас благословение, посмотрите. Какое у нас следующее? Скажи, Этель. Ашива шуфтейну каваришуна. Прекрасно. Так что, что мы здесь просим в этом благословении? Давайте прочитаем. Ашива шуфтейну каваришуна. Ашива от слова лашив. Возвращать. Лашув, да? Ашива шуфтейну шуфтим. Что такое шуфтим? Скажи, Этель. Овдим, это работники, а шофтим это судья. Мишпат, мишпат это суд, шофтим. Поэтому важно запомнить это слово, запомнить это слово. Ашива шофтейну, шофтим шелану, шофтейну это шофтим шелану. Верни нам судей наших кебаришуна, как в начале, да, как в прежние времена. В йоацейну кебетхила, йоэц, эйцаш, эйца это совет, йоэц это советник. В йоацейну и советников наших, как были раньше, да? Ашива шофтейну каваришуна, верни нам судей наших, как баришуна, решен первое, как в прежние времена, в йоацейну и советников наших, как были раньше. То есть мы просим, чтобы вернули нам судей и советников. Или как здесь и переводят, наставники. Да, советники, наставники, то же самое. Вега сэр мимену ягон ванаха. Вега сэр, это ласир. Знаете, что такое ласир? Это снять. Ласир это снять. Вегасер мимену, сними с нас ягон ванаха. Ягон это тоска, анаха это скорбь. Да? Как есть еще лиянах это охоть, ахоть. Анаха еще можно перевести как горький вздох. Как так? О, да, горький вздох, анаха. Умлох алейну. И царствуй над нами, а та Гашем Леватха, ты только, ты Всевышний Леватха, один ты, Бехесет Аврахамин, с добротой и милосердием, Вецаткейну Бемишпат, Вецаткейну Бемишпат, и оправдай нас в суде. Баруха та Гашем Мелехуэв, Цдакава Мишпат, благословен ты Всевышний, царь любящий, милость и правосудие. Цдака от слова цедек, да? И цдака это милость и правосудие. Да, Хая? Умница, да, да. И в асерет я мы чува, в кце мы говорим вместо мелеху эв цдака мишпат, мы говорим га мелех ха мишпат. Да? И тоже скажем, потому что эти 10 дней раскаяния, это 10 дней суда Всевышнего, да? Тогда в основном открывается нам качество суда Всевышнего в эти дни, да? Так давайте здесь поймем, что мы здесь просим, и попытаемся понять, почему это для нас очень важно. Потому что нам кажется, такие вещи, которые чуть далекие от нас, попытаемся это понять, почему это, да, близко к нам. Так, во-первых, по-простому, что мы здесь просим? по простому нашему пониманию. Что мы здесь просим? Можете мне объяснить, что мы здесь просим? То сейчас, да, то, что как правильно сказали, да, что судья и наставники, да, это как бы те, которые управляют народом, да, управляют народом, решают их разногласия и все их беды у них в их как бы руках решить, да. Какие у нас есть виды бед? Есть виды бед, когда мы, евреи, не дай бог, ссорятся между собой, да, когда евреи ссорятся между собой. Теперь, если евреи ссорятся между собой, если один еврей, он на самом деле обидел другого, да? Он обидел другого. Теперь, если они приходят в суд, человек, который... И этот суд, он не делает справедливый суд, то что получается? Человек, который обидел, у него остается его обида, у него остается грех. Да, вы со мной? Человек, которого обидели... У него остается обида, да? Обида. Теперь мы знаем, что это очень плохо и для обидчика, и для того, кого обидели. Вы понимаете? Да? Потому что мы знаем, что если, допустим, это что-то, что взяли у него, что-то забрали у него какое-то имущество. И теперь мы знаем, что все имущество, которое Всевышний дает людям, оно нужно им для того, чтобы служить Всевышнему с ним, да? Допустим, например, у меня есть дома книги для того, чтобы я их учила, да, чтобы я преподавала дальше эти книги. У меня есть какие-то игрушки для того, чтобы я, мои дети росли развитые, здоровые, веселые, да? У меня есть еще что-то, это все, то, что Всевышний мне дал, это мне нужно. Если чего-то не дал, значит, это мне не нужно, да? Кто-то у меня что-то забирает, у меня забирает инструмент, которым я служу Всевышнему. Значит, мне что-то не хватает, на самом деле, для того, чтобы прийти к моей цели. Вы понимаете, да? И Всевышний, он очень-очень... Все законы, которые между человеком и человеком, мы знаем, что у нас в двух скрижалях, да, у нас были законы, которые между человеком и Всевышним, и законы, которые между человеком и человеком. Мы видим из этого, что законы между человеком и человеком Всевышний очень строго к ним относятся, да? И написано, что если человек какой-то, он остался кому-то должен что-то, да? Остался что-то кому-то должен, то после 120 Всевышний возвращает его душу еще раз в этот мир, да? Он с самого начала должен родиться, пройти все младенчество и детство, и все. И он тоже возвращает того, кому он должен, для того, чтобы он смог ему вернуть, понимаете? Человеку придется пройти весь этот жизнь. То есть мы видим, что когда несправедливый суд, как это сказал, что это маленькая ошибка, которая может привести к очень большим последствиям. Вы понимаете, да? То есть это эти вещи, с которыми очень опасно играть, когда обида одного человека и другого. Да, есть очень много разных историй. Есть истории про то, что когда люди были очень-очень праведные, то им Всевышний давал открываться, как есть история про Ешиву Воложенера, Рабхайма Воложенера, как там какой-то один молодой парень, он умер очень рано, и в какой-то момент он открылся Раву Хайму Воложенеру, попросил его, если я не ошибаюсь, есть много таких историй, что он был, остался должен какие-то там маленькую-маленькую сумму, как несколько шекелей, женщине, у которой он снимал комнату. И если Рав Хайм может попросить одного из других его учеников, друзей, чтобы он за него вернул эти деньги, чтобы он не должен был, должен, потому что он поднялся в будущий мир, он был очень большой цадик, он очень много учил Тору, не успел совсем согрешить, он должен, его хотели пропустить в Ган Эден, и то, что ему его не пускало, это то, что у него остался долг, да, потому что праведники очень старались не остаться должными, да. Это только один аспект, да, могут быть обиды еще в разных других вещах, да, но справедливый суд, он делает так, если есть суд внизу, если Всевышний, он дает силу еврейским судьям, чтобы они судили, и после того, как люди принимают на себя то, что постановил еврейский суд, то они выходят оттуда чистыми. Даже есть такой закон, вы знаете, что если евреи приходят судиться перед судьями, да, то написано в Пиркей Авот, что вначале, когда они приходят, судья должны смотреть на них, на обоих, как будто они согрешили, да, как будто они хаевим, как будто у них есть грех как бы за душой, как будто они что-то обязаны, должны, как будто они должники. Да, вы со мной, девочки? Но после того, как постановили суд, даже что кто-то оказался, что он обязан, он должен вернуть, он должен возместить, он должен чего-то такое, да, а один из них вышел, что он был на самом деле прав, то после суда ты должен на обоих на них смотреть, как будто они праведные. Потому что они приняли на себя суд, значит, они исправили грех, они исправили ту ситуацию, что было, да? Суд у нас есть возможность исправить ситуацию, исправить несправедливость, и когда несправедливость исправляется, то приходит мир. А мы говорили уже много-много-много раз, что Всевышний очень любит мир, да? И мир — это написано «Элеха кли хамахзик браха ютермина шалом». У тебя нету инструмента больше, который держит мир, больше, чем, который держит благословение, чем мир. Да, если есть мир, есть благословение, есть куда спустить благословение. Если нету мира, то Всевышний не может спустить благословение в этот мир. Так, кроме того, что есть еще много бед, которые есть между евреями и неевреями, да? Против них тоже судья судили. Как вы помните, мы сейчас мы учим с вами про пророка Шмуэля, да? Он судил евреев между собой. Он тоже, его суд привел к тому, что не было бед от плештимлян тогда, да? Да, тоже от них. Тоже говорят наши мудрецы, что благодаря правильному управлению они могут спасти Лескинор народ тоже от разных других бед, как, допустим, какие-то природные несчастья, естественно, да, и там землетрясения, всякое такое. То есть шуфтим они могут спасти еврейский народ от очень-очень многих несчастий. Ну что еще? Давайте посмотрим, что у нас есть с вами здесь две просьбы, которые выглядят, как будто они синонимы. Да, у нас есть, мы просим Ашива Шуфтейну Кавишна, мы просим судей, и мы просим наставников, да? И мы просим, чтобы Всевышний нас избавил от Ягон, это тоска, и Анаха, это скорбь, это как горестный вздох. Так какая разница между ними? Шуфтим это судья. Судья, не который идет, судит, когда кто-то приходит в суд, да? А наставники это юацим. Так, а что такое наставники? Наставники это юацим, это советники. Какие у нас были советники раньше? Раньше у нас были пророки, да? Как мы с вами говорили, да? И евреи, это давайте уже поймем, что такое Ягон ванаха. Ягон – это внутреннее переживание, тоска, которое глубоко в сердце находится, да? Иногда человек, он может быть грустный, без того, чтобы есть на это причина, да? Иногда мы, допустим, видим, ребенок приходит домой, он плачет. Почему ты плачешь? Потому что меня побили, меня забрали, меня обидели, да? Это понятно, да? У маленького ребенка это, у взрослого у него может быть анаха, вздох из-за того, что его там и по-взрослому обидели, забрали, дали, взяли у него что-то, что он считает, что ему полагается, да? Вы понимаете, девочки, да? Вы со мной? Да. У нас может быть плохое настроение, потому что получили плохую оценку в экзамене. Может быть плохое настроение, потому что что-то мы не получили, то, что есть у других, да, а мы бы это очень хотели, или не выдали нашу просьбу, или, не дай бог, что-то случилось, да. Так это мы понимаем, это анаха, что-то нам не дали. И тогда, когда человека, потому что когда, почему это называется анаха, потом горестный вздох, потому что когда кто-то нас бьет, мы охаем, да, ой, ой, ай, ай, да, а кто-то извне, мы охаем. Но иногда человек, так скорбь, анаха, это горестный вздох, это когда что-то происходит извне, какие-то несчастья извне происходят, не дай бог. А что такое тоска, я боль? Что иногда бывает, что человек грустный, без того, чтобы есть на это внешняя причина. Понимаете меня? Допустим, к примеру, скажите мне, что это может быть? Почему может быть, что человек будет грустный без того, чтобы это видно? Почему человек может быть грустным? Без того, чтобы случилась какая-то внешняя причина. Скажи, Хая, что иногда бывает, что человек, у него есть внутренняя тоска, потому что он внутренне собой недоволен. Он сам собой недоволен. Понимаете? Он сам собой не знает, что ему сам самим делать. Да? К примеру, мы с вами говорили, что есть люди, да, которым, допустим, Всевышний каждому человеку дал какие-то особые качества характера. Да? Всевышний каждому человеку вместе со своими качествами характера, его способностями, у него есть своя часть в Торе. Помните, мы говорили, да? И у каждого есть свой способ, как ему нужно служить Всевышнему. И все евреи, они не похожи друг на друга. У каждого есть свой путь служения ко Всевышнему. Помните, мы говорили, девочки, да? Путь, который подходит под его способности, под его качество характера. Ривка, ты со мной? Да? Ривка? Да? Так и очень часто бывает, особенно когда люди вырастают, что у них есть тоска, потому что они чувствуют, что они могли бы сделать намного больше. Они чувствуют, что они не знают, что они должны делать. Они не знают, что они должны. Они не знают, где, допустим, жить. Где они должны жить. Не знают, должны ли они делать сейчас, или в Эрец Исраэль. Может быть, они должны, допустим, преподавать и спасать евреев, которые находятся сейчас в изгнании. Допустим, один урок, Хая, помнишь, одни девочки спрашивали, что это как бы иногда тяжелый вопрос. Кто-то находится сейчас где-то далеко в какой-то стране, и там он приближает других евреев в Торе, да? Вопрос, с одной стороны, находиться и ему, продолжать ему там, приближать евреев в Торе, или, может быть, ему нужно делать алию в страну Израиль, где он будет сам находиться ближе к праведникам. Хая, помнишь? Да? Так такие вопросы, они могут возродить тоску в сердце, что ты не понимаешь, что на самом деле от тебя требуется. Ты не понимаешь, что на самом деле ты должен делать, да? Или, к примеру, человек, он ищет девушку, она ищет шедух, да? И хочет выйти замуж, да? Она не знает, это Всевышний, он делает чудеса. Написано, что «Думе шедухо ширадам лекрият ямсу», что шедух человека похож по своему чуду, которое нужно, чтобы он случился, на рассечение Красного моря. Да? И каждый раз очень большое чудо, чтобы найти свою вторую половину, потому что мы знаем, что муж и жена до того, как их души спускаются в мир, да, то они одна душа, и Всевышний их разделяет пополам просто, да? И теперь мы должны найти свою вторую половинку. Так иногда эти поиски, они очень-очень тяжелые, потому что иногда девушка не знает, какой ей нужен именно муж, да, и где он находится, и что ей нужно делать для того, чтобы его найти, нужно ли очень стараться или мало стараться, куда ей идти, кому ей обращаться, вы понимаете, да? И у нее внутренняя тоска из-за этого, да? Вы понимаете? Да? Или человек, он думает, нужно ли ему, может, ему нужно часть работать, а часть учиться. Или в самой учебе, что ему больше учить? Больше учить гмару или больше учить силаху. Вы понимаете? Всякие такие вещи, которые очень-очень многие евреи, почти у всех, можно сказать, у всех даже евреев, в сердце есть какая-то тоска от того, что они не чувствуют, что они полностью исполняют то, что они должны делать в этом мире. Если человек, он делает то, что он уверен, что Всевышний от него хочет, это приводит и к его к радости. Вы понимаете, да? А если человек не уверен, что он делает то, что нужно, он не знает то, что ему делать, то у него есть скорбь. У нас есть пример, когда евреи больше всего однозначно делали то, что они нужны. Я вам скажу, когда евреи стояли в пустыне вокруг Мишкана, да? Вы знаете, как евреи стояли в пустыне вокруг Мишкана, да? Чтобы был особый порядок. Посередине был Мишкан, а по четырем краям стояли колена. И каждое колено, у него было особое место, в котором мы должны стоять. И у каждого колена был особый флаг, да? И это было очень-очень красивый такой, очень все аккуратный, очень особый седр, особый порядок был. Этот порядок, он символизировал, что у каждого колена свое предназначение, своя цель и свой путь служения Всевышнего. И тоже внутри колена они были по палаткам, палатки были по семьям, и тоже там был особый порядок, да? И как они знали, как евреи знали, как им встать, как евреи знали, как им точно встать, знаете? Что написано, что когда Всевышний, он дал Тору еврейскому народу, то открылись небеса, и евреи увидели все до трона славы Всевышнего, все высшие миры до трона славы Всевышнего, и они увидели ангелов, как ангелы стоят в прекрасном порядке вокруг трона славы Всевышнего, да? И когда они увидели этот красивый порядок, они тоже захотели. И тогда они встали подобным порядком в этом мире. Что это символизирует? Что как бы ангелы Всевышнего тоже служат Всевышнему, каждого есть своя задача, и у них есть какой-то порядок. Они увидели этот порядок, и они тоже поняли, что это тот порядок, в котором они должны служить Всевышнему. Как они встали, это символизировало, что каждый точно знал, что он должен делать, какая его задача, как его задача, она добавляет ко всей службе еврейского народа, как она ее обогащает, как она ее дополняет, да, что без него не будет хватать. Вы понимаете, каждый чувствовал, какой он важный, какой он значимый на своем месте. Понимаете, девочки, что я говорю? Да? Тогда у них было полное шало, полное счастье. И только когда они пришли в страну Израиль, каждый получил свой удел. Он знал, что именно в этом месте, именно он должен жить, именно это его земля, которую он должен обрабатывать, именно здесь он должен делать мицвот, именно здесь он должен учить Тору. Понимаете? Это было такое чувство, вау, я знаю, что должен делать, и я все делаю ради Всевышнего, Всевышний любит меня, Всевышний рад мной, вот я на своем месте, все, это мое место, здесь я должен быть. Понимаете? А когда мы в изгнании, то, не знаю, мы как в темноте идем, должны и молиться, что Всевышний нас привел на свое место, понимаете? Так наставники эти, ее отцы, это как пророки, которые могли, каждый человек к нему мог прийти, да, как Шауль пришел к Шмуэлю, то, что мы с вами учим на пророках, Шмуэль смог ему сказать: твои ослицы нашлись, а ты будешь царем, и тебе нужно идти так, тебе нужно делать то, да? Так каждый мог прийти, ему сказали: ты, твоя душа, ее предназначение делать то-то, ты должен жить там-то, твой шедух там-то, и так ты должен служить Всевышнему. И ой, какое бы тогда бы спокойствие спустилось бы на душу, да? Какое счастье! Говорят про Ари, святого Ари, что к нему, когда приходил человек, он по его лицу знал, что он должен делать, какой грех он должен искупить. Однажды, рассказывает, к нему пришел один человек, который был очень-очень-очень богатый, да, со мной, девочки? Был очень богатый, у него был очень большой завод, один завод, на котором которым работало много-много бедных мужчин еврейских, и он им давал за это деньги, как он их обеспечивал, платил за это, и один завод для женщин. Он был очень большой праведник. Вот однажды он пришел к Ари, и Ари сказал: я не могу на тебя смотреть, у тебя на лбу написано, что ты, у тебя есть воровство, у тебя есть грех воровства. Он говорит: как грех воровства? Он был предельно честный. У тебя на лбу написано грех воровства. И не могу на тебя смотреть. Он вышел ужасно расстроенный, как это может быть, что у него грех воровства. И он пошел, собрал всех своих работников, с которыми работал, пришел на мужской завод, собрал всех-всех-всех работников, взял на стол, высыпал гору золотых монет и сказал: «Я очень вас прошу, если кто-то думает, что я кому-то что-то не додал, у кого-то что-то взял, кому-то что-то я должен, я прошу, чтобы не стеснялся, я умоляю вас, подойдите и возьмите, сколько я вам должен. Я умоляю вас, подойдите и возьмите». Но никто не двинулся. Никто не двинулся. Потом он пошел в женский завод, собрал всех-всех-всех работниц и то же самое сделал с ними. И вот когда он сказал это, тогда одна женщина подошла и взяла две маленькие монетки. Оказалось, что он не заметил, он ей забыл заплатить. Потом он вернулся к Ари, и Ари его встретил очень-очень красиво и сказал: «Я вижу, что у тебя больше нет этого греха», и они продолжили разговаривать, как они всегда разговаривали, да? То есть, какое-то счастье, да, прийти к такому праведнику, он тебе скажет, и все, ты знаешь, что у тебя чистая душа, нет на нем никакого греха, да? Но так даже, когда мы хотим раскаяться, мы не знаем, что именно нам нужно исправить. Так это то, что мы просим у Всевышнего. «Ашива штейну», говоришь она, «верни судей наших», как в прежние времена, тех судей, которые будут судить нас от всех бед, которые приходят к нам извне. В ее оценку Кубатхила и советников наших, как были раньше, советников, которые могли посоветовать нам, чтобы мы знали, как нам правильно служить Всевышнему, чтобы мы могли исправить свою душу идеальным образом. В Гасер, Мимену, Ягорманаха, избавь нас от тоски, от внутренней грусти, от того, что мы не знаем, как нам служить и что нам исправлять. Веанаха и от скорби, которые приходят нам, когда у нас есть внешняя горь. Умлох алейну аташем лаваха, и царствуй над нами только ты один с добротой и милосердием. Как мы просим, чтобы он царствовал только ты один? Ведь мы просим, чтобы были судьи, да? Но эти судьи и правители, которых мы просим, знаете, как ответить на этот вопрос? Как мы просим? Мы просим «Млох алейну атада ватха». Да, это скажи. Включи микрофон. Умница, потому что эти наставники, которых мы просим, они праведные. И будут судить только ради имени Всевышнего, да? Как тоже в Шмуэле, что царь, еврейский царь, это было хорошо, но просто евреи его просили тогда, почему было плохо, потому что они просили, как все народы, да? А если не как все народы, да, то это хорошо еврейский царь, это хорошо еврейский судья, потому что они властвуют, что плохо в наших правителях и власти, и властителях, которые сейчас правят, к сожалению, да, что все они думают в основном, о ком они думают? О благе народа или о себе? Да, это о себе, да, потому что они думают о своем ководе, о своих почестях, о своих славе, чтобы их, о своем уважении, о своих деньгах, да? Это их не работа, это то, что они хотят на это заработать. Конечно, есть тоже те, которые думают тоже о народе, но это как примесь какая-то, да? Но мы просим те шуфтим, которых мы просим, ее отцим, они думают только, они делают только ради Всевышнего, да? Как пророк Шмуэль, который все делал только ради Всевышнего. Написано, что он не брал у еврейского народа ничего не использовал. Никак не пользовался своим положением, да? Ничего для себя никогда не взял. Такие судья, когда они будут у нас, то мы можем сказать, что Всевышний властвует над нами один. Потому что не только проводники его желания. В цаткейну бамишпат. И оправдай нас в суде. Как мы цаткейну, да? Ацдекутану, как бы сделать, чтобы мы были цадики, праведные цадики, правы. Бамишпат. Мы просим, чтобы Всевышний оправдал нас в мишпат. Да, это скажи. Прочитай все предложение. А, бецедеку мишпат. Да, это как будто сефардский нусок, да? Ашкеназский нусах. Да. По-моему, они делают нусах сфарад. Хабад. Молятся нусах сфарад. Посмотри. В ашкеназском нусахе написано «Вецаткейну бамишпат». Так что значит «И оправдай нас в суде». Что значит «И оправдай нас в суде»? Неважно, «Вецатку бамишпат» тоже может быть этот смысл. Что значит «Оправдай нас в суде»? Почему мы просим, что Всевышний нас оправдал? Вообще, почему мы просим, что Всевышний нас судил? Мы просим, что Всевышний оправдал нас в суде. Если есть суд, да, то нужно судить справедливо. Что значит «Оправдай нас»? Человек может прийти в суд и сказать судье: «Судья, оправдай меня, пожалуйста». Жизнь оправдает нас в суде. Как мы можем просить Всевышнего оправдать в суде? Так есть такая вещь, такой закон, который Всевышний постановил. Им ешь мишпат лемата, эн мишпат лемала. Им ешь дин лемата, эн дин лемала. Так написано, что если происходит суд внизу, нету суда наверху. Почему? Какая цель суда Всевышнего? Какая цель? Почему Всевышний нас судит? Он хочет нас просто наказать? Скажи, Этель. Чтобы мы раскаялись, умница, да? Всевышний не хочет просто нас так нас наказать. Всевышний хочет, чтобы мы раскаялись. Поэтому тоже Всевышний сделал эти дни Асерет Ямей Тшува, Ахая, да, слышишь? Атроша на Йом Кипур, дня туда, для того, чтобы не было, что он хочет просто нас судить, наказать нас, да, чтобы пришло время наказания. А нет, он хочет, чтобы мы его боялись суда, и тогда мы раскаемся, да, очистимся. Так если мы судим сами себя внизу, у нас есть Шофтим, Йоацим, которые нас судят, учат нас правильно себя вести, то тогда мы раскаемся, мы принимаем на себя этот дин, и то тогда нету суда уже наверху, уже нету причины нас судить, понимаете, да? Поэтому мы просим Всевышнего, чтобы он нас оправдал, чтобы он нас судил с добротой в суде, неважно как, да. И потом мы говорим: «Барух ата Ашем мелеху гев цдака умишпат», «Благословен ты, Господь, Царь, любящий милость и правосудие», да, что мы должны знать, что Всевышний, он очень любит правосудие, да, он любит, когда есть правосудие. И так и написано в книге Ишаяу, что Всевышний, он любит мишпат, он любит суд, он любит, когда правосудие происходит в мире, да? Что тогда, когда есть правосудие, то есть тоже мир между людьми. И есть мир, есть шлемут, есть целость у каждого человека внутри, да? Это то, что мы просим. Почему, как сказала Хая, мы говорим в Асерте мы чува, Амелеха Мишпат, мы говорим только царь, который судья. Да, Этель. Да, то есть эти 10 дней, это которые Всевышний особо на них садится на стул, как бы судьи. Да, он как будто нас правит, нам особенно судьем. И в эти 10 дней Всевышний специально хочет, чтобы мы боялись его, что мы больше раскаялись, да? И тогда, если мы больше будем, то поэтому мы говорим только, что не только он, что он любит милость и суд, а он царь, который судья, да. Именно как правильно это сказал, чтобы мы его больше в этот момент боялись. Почему Всевышний хочет, чтобы мы больше в этот момент боялись? Чтобы мы раскаялись, да? Вот и тогда, если мы будем его бояться и мы раскаемся, то уже он не будет причины нас строго судить, да? Мы говорим всегда, каждый раз, должны что-то представить себе, чтобы больше молиться с большей каваной, так это благословение, мы можем представить себе какие-то беды, которые происходят, или как мы что-то не можем мы понять, не можем решить, не можем знать, как нам правильно служить Всевышнему, или, может быть, доска объявлений, на которой вывешены всякие объявления о всяких очень горьких событиях, которые происходят в еврейском народе, да? И что тогда мы больше будем с большей каваной молиться, чтобы Всевышний прислал нам уже судей.